Иван Сергеевич Тургенев. Муму. В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленной дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж, она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел, но и вечер ее был чернее ночи. Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим. Мужчина, 12 вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения. Барыня взяла его из деревни, где он жил один в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых, дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал, и, налегая огромными ладонями на саху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь земли. Либо Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой. Либо проворно и безостановочно молотил трехоршинным цепом, и как рычаг опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик. И не будь его несчастья, всякая девка охотно пошла бы за него замуж. Ну вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, шили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником. Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле. Переселенный в город, он не понимал, что с ним такое деется. Скучал и недоумевал, как недоумевает молодой здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо, взяли, поставили на вагон железной дороги, и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом. А куда мчат? Бог весть. Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ. В полчаса все у него было готово. И он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот на всех проходящих, как бы желая добиться от них решения загадочного своего положения. То вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек. И Герасим привык, наконец, к городскому житью. Дела у него было немного. Вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте. Два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома, да чужих не пускать и по ночам караулить. И, надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность. На дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни ссору. застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой, отданной под его начальство, разбитая кляча водовозка, он только двинет плечом. И не только телегу, самую лошадь спихнет с места. Дрова ли примется он колоть, топор так и звенит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья. А что насчет чужих? Так после того, как он, однажды ночью поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть и в полицию их потом не води, все в околотке стали очень уважать его. Даже днем проходившие вовсе уж не мошенники, а просто незнакомые люди при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики. Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских, они его побаивались, а коротких. Он считал их за своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания, но права свои тоже знал. И уже никто не смел садиться на его место в застолице. Вообще Герасим был нрава строгого и серьезного. Любил во всем порядок. Даже петухи при нем не смели драться, а то беда, увидит. Тотчас схватит за ноги, повертит раз 10 на воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барыни водились тоже гуси. Но гусь, известно, птица важная и рассудительная, Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их, он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней каморку. Он устроил ее себе сам, по своему вкусу. Соорудил в ней кровать из дубовых досок на 4 чурбанах, истинно богатырскую кровать. 100 пудов можно было положить на нее, не погнулось бы. Под кроватью находился дюжий сундук, в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика стул на 3 ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнется. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только черный. Ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили. Так прошел год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие. Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всем следовала древним обычаям и прислугу держала многочисленную. В доме у нее находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи, был даже один шорник, он же считался ветеринарным врачом и лекарем для людей. Был домашний лекарь для госпожи, был, наконец, один башмачник по имени Капитон Климов, пьяница горький. Климов почитал себя существом обиженным и неоцененным по достоинству, человеком образованным и столичным, которому не в Москве бы жить без дела в каком-то захолустье, и если пил, как он сам выражался, с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил уже именно с горя. Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее главным дворецким, Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом. Барыня сожалела об испорченной нравственности капитона, которого накануне только что отыскали где-то на улице. — А что, Гаврила, — заговорила вдруг она, — не женить ли нам его, как ты думаешь, может он остепениться? Отчего же не жениться? — Можно-с, — ответил Гаврила, — и очень даже будет хорошо-с. —
Да, только кто за него пойдет?
— Конечно-с. А, впрочем, как вам будет угодно-с. Все же он, так сказать, на что-нибудь может быть потребен, и с десятка его не выкинешь.
— Кажется, ему Татьяна нравится.
Гаврила хотел было что-то возразить, да сжал губы.
— Да, пусть посватает Татьяну, — решила барыня, с удовольствием понюхивая табачок. — Слышишь?
— Слушаюсь, — произнес Гаврила и удалился. Возвратясь в свою комнату, она находилась во флигере и была почти вся загромождена кованными сундуками. Гаврила сперва выслал вон свою жену, а потом подсел к окну и задумался. Неожиданное распоряжение барыни его, видимо, озадачило. Наконец он встал и велел кликнуть капитана. Капитан явился.
Но прежде чем мы передадим читателям их разговор, считаем не лишним рассказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, на которой приходилось капитану жениться, и почему повеление барыни смутило дворецкого.
Татьяна, состоявшая, как мы сказали, выше в должности прачки, впрочем, ей, как искусной и ученой прачке, поручалось одно тонкое белье, была женщина лет 28, маленькая, худая, белокурая, с родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой, предвещанием несчастной жизни. Татьяна не могла похвалиться своей участью. С ранней молодости ее держали в черном теле. Работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видала. Одевали ее плохо, жалование она получала самое маленькое, родни у ней все равно что не было. Один какой-то старый ключник, оставленный за негодностью в деревне, доводился ей дядей. Да другие дядья у ней в мужиках состояли, вот и все. Когда-то она слала красавицей, но красота с нее очень скоро соскочила. Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного. К самой себе она чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно, думала только о том, как бы работу к сроку кончить. Никогда ни с кем не говорила и трепетала при одном имени барыни, хотя та ее почти в глаза не знала. Когда Герасима привезли из деревни, она чуть не обмерла от ужаса при виде его громадной фигуры. Всячески старалась не встречаться с ним, даже жмурилась, бывало, когда ей случалось пробегать мимо него, спеша из дома в прачечную.
Герасим сперва не обращал на нее особенного внимания. Потом стал посмеиваться, когда она ему попадалась. Потом и заглядываться на нее начал. Наконец и вовсе глаз с нее не спускал. Полюбилась она ему. Кротким ли выражением лица, робостью ли движений, бог его знает. Вот однажды пробиралась она по двору, осторожно поднимая на растопыренных пальцах на крахмаленную барынину кофту, кто-то вдруг сильно схватил ее за локоть. Она обернулась и так и вскрикнула. За ней стоял Герасим. Глупо смеясь и ласково мыча, протягивал он ей прянишного петушка с сусальным золотом на хвосте и крыльях. Она было хотела отказаться, но он насильно впихнул его ей прямо в руку, покачал головой, пошел прочь и, обернувшись, еще раз промычал ей что-то очень дружелюбное.